братья и сестры, и все отцы и матери, которые там в коридоре с детьми. Вам особое приветствие. Сегодня так неожиданно мы с нашей семьей застряли в лифте. Такого еще опыта у нас не было. И вот эти, скажем, в некотором смысле неожиданно появившиеся, не напрасно потраченные 40 минут нахождения в лифте, мне напомнили одну простую вещь, которую мне хотелось бы сказать здесь. Друзья, нужно очень дорожить временем. У нас не так много времени в жизни. Мы не знаем, что приключится с нами буквально в следующую минуту. Я думаю, что когда мы вошли в лифт всей нашей гурьбой, мы не думали, что мы застрянем на 40 минут. И поэтому нужно использовать по максимуму то, что у нас есть сейчас, то, что Бог нам дарит. И поэтому сейчас с вами будем по максимуму стараться использовать время для изучения Божьего Слова. Для изучения Божьего Слова. Вот сегодня я вижу, что Нади, видимо, нету, и поэтому воды у проповедника нету. Сразу замечаешь отсутствие некоторых сестер, когда на кафедре некоторые изменения происходят. Я помню свой спор с моей бабушкой родной. Я тогда только-только пережил рождение свыше, стал все более активно участвовать в жизни церкви. И мы с ней говорили о том, что... Точнее сказать, мы с ней говорили о том, кто будет на небе вообще. И я с такой страстью говорил ей о том, что на небе будут верующие люди. Моя бабушка, уже умудренная опытом, говорила: нет, внук, на небе будут только верные Господу люди. Я говорил: бабушка, ты не права, как это понять, верные люди на небе будут? Если ты верующий, то ты уже автоматически верный. И убеждал ее в том, что в принципе верующие будут. На что моя бабушка говорила: ну нет, внук, ну ты еще не такой опытный, ты еще не все понимаешь. Вот видите, тоже благодарность Господу. Сразу видно, что это мужчина пришел, он дал тебе сразу вот водичку, которая тут маленько пролилась, и вот так вот наливать сразу некрасиво перед всем собранием, но я это сделал, показав, что лучше сразу стаканчик дать полуприметный. Так вот, я бабушку свою убеждал, что будут только верующие люди. Еще раз благодарность, спасибо большое. Она говорила, что исходя из сначала опыта, потом, видя, что опыт не понимает, точнее сказать, я опыт не принимаю, тогда она взяла мне, процитировала Божье Слово. А я тогда еще плохо знал многие тексты Писания. Это для меня было очень сильно авторитетно. Божье Слово, в принципе, авторитетно, но когда тебе еще говорят то, что ты не знаешь, он написано там, то это вдвойне становится авторитетно. Она сказала очень простое слово: не во всех вера. Вот такое страшное слово, неожиданное слово. Я процитирую это слово в контексте. Апостол Павел говорит в послании 2 Фессалоникийцам, 3 глава, стих 2. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». И знаете, читая этот текст, размышляя о нем, я стал понимать, что в сущности бабушка-то права на самом деле. На небе будут верующие люди, которые верные, которые на самом деле подтверждают свою веру своей верностью. И бесы веруют, но трепещут. Или и трепещут, как в нашем переводе. То есть просто признание того, что Бог есть, или согласие с тем, что есть Создатель в этом мире, вовсе не делает меня по-настоящему верующим, настоящим верующим или верным. А вот верность Богу является подтверждением того, что я на самом деле уверовал, Это подтверждает подлинность моего спасения, и это выражается в том, что я на самом деле люблю Иисуса, и поэтому я вместе с Ним, я живу для Него. И, конечно, верность у людей верующих может отличаться друг от друга и качеством, и уровнем посвященности, но все же она будет присутствовать как выражение настоящей веры, наличия этой веры. И сегодня мы с вами рассмотрим некоторых верных людей, которые были рядом с апостолом Павлом. К некоторой радостной печали, вот такая странная фраза. Сегодня у нас предпоследняя проповедь на послание к римлянам. Мы с вами будем читать последний отрывок в 16 главе, но я должен вам сказать, я полагаю, что некоторые это заметили, я специально не прочитал конец 14 главы, потому что мне думается проповедовать на этот конец 14 главы в самом конце завершения послания к римлянам, и я думаю, что этот отрывок 14 главы в самом конце стиха 24 уместнее расположить в самом конце послания, что, в принципе, сделано в большинстве переводов. Это только вот в нашем переводе, я объясню, почему так сделали, поставили в конце 14 главы и не вполне, может быть, удачно. Лучше всего поставить в самом конце 16 главы, в завершении этого послания. Ну, а ныне мы с вами, давайте, вставши, прочитаем последние стихи 16 главы с 21 стиха и ниже. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, родственники мои. Приветствует вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь. И мы с вами начнем копать в этом тексте. Хотя, казалось бы, а что здесь копать? Вот только имена людей и все. Но давайте попробуем. Вообще очень приятно видеть всех. И даже в некотором смысле вне шатре, хотя видеть всех радостно и в любом, скажем, формате. Но приятно то, что мы можем с вами вместе сегодня углубиться в Божье Слово. Итак, апостол Павел написал, это 16 главу, да, как у нас отмечено 16 главой, написал очень много приветствий тем людям, которые находятся в Риме, тех, кого он знал, тех, кого он встречал, те, которые были для него знакомы. А теперь он начинает передавать приветствия от тех людей, которые были с ним рядом там в Коринфе, где он пишет это послание. И вот небольшая группа людей, особых верных людей, почему я и назвал эту проповедь «Верные Божьи люди», от них он передает привет туда, в римскую церковь. И мы посмотрим про каждого человека, которого здесь он упоминает. Во-первых, это верный сотрудник. Смотрите, он пишет: «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой». Если кто-то и заслуживал из людей, которые были вокруг апостола Павла, такого потрясающего названия «сотрудник», то это точно Тимофей. Тимофей был настолько посвященным верным человеком на протяжении 8 лет с апостолом Павлом, во всех его поездках, встречах, участиях, делах, он выполнял несколько поручений лично от апостола Павла, что для нашего автора Павла было вполне уместно, резонно и разумно, и правильно, и естественно назвать Тимофея своим сотрудником. И читая послание апостола Павла, мы увидим, что, или мы видим очень ярко, что Павел испытывал такую особую теплую, я бы даже сказал, родительскую привязанность к этому молодому человеку. И пусть Бог благословит всех нас, абсолютно всех сидящих здесь, испытать такую милость от Бога, найти такого брата или такую сестру в вашей жизни, когда вы реально старше этого человека и по физическому возрасту и по духовному возрасту, но он для вас становится таким близким, родным, подобно как для Павла стал Тимофей. Он называет его даже в одном из посланий 1 Коринфянам 4, стих 17, верным в Господе сыном. верным в Господе сыном. Пусть у нас будут такие сыновья и дочери, в которых мы можем вкладывать свое сердце, душу, находить таких вот по-настоящему потрясающих друзей. Но мы и знаем, почему называют его сыном еще, потому что он, по сути, родил его во Христе. То есть через благовестие апостола Павла Тимофей пришел к Господу. И поэтому пусть мы не только найдем такого человека в собрании, но пусть Господь благословит нас такого человека в собрание привести при его благодати и поддержке. И во время написания этого послания из Коринфа Тимофей был вместе с Павлом и готовился к весьма ответственному, серьезному и важному делу. Павел поручил ему большую миссию – повести, понести приношение языческих церквей или греческих церквей, финансовую помощь церкви в Иерусалиме, там, где было тогда очень много нуждающихся людей, там, где было гонение на верующих. Одной из самых удивительных характеристик, которые можно найти об апостоле, от апостола о его сотруднике Тимофее, находится в послании филиппийцам. Глава 2, стиха 19. Я прочитаю этот текст, 19 по 22. Послание филиппийцам, глава 2, 19 по 22 стихи. Вот что пишет Павел о Тимофее. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я никого не имею равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием». Вообще, конечно, потрясающая фраза, и хотелось бы, чтобы о каждом можно было бы так бы сказать в нашей жизни, что мы на самом деле ищем того, что угодно Иисусу Христу, не своего. Ведь на самом деле своего можно искать и в религиозном формате. Ведь своего – это не обязательно пойти какими-то греховными путями, развратными делами заняться, какими-то моральными поступками. Ведь на самом деле искать своего – это может быть и в религиозном мире. Я это буду делать, это мне нравится, это не нравится. Такое своеволие, знаете, определять свою программу жизни, свою стратегию жизни, постараются переламывать, может быть, других людей, верующих под себя. Павел говорит, смотрите, он не был таким человеком, и это подтверждает то, как он служил мне, как сын отцу. Я ему не родственник, я его не родил, в конце концов, но он служил таким образом, посвященно, жертвенно, ответственно, и никого не имел равноусердного, подобного ему. Но здесь вот из этого текста можно много извлечь уроков, но я только сегодня отвечу два урока для всех и один урок для молодых людей. Во-первых, два урока для всех нас из примера верного сотрудника Тимофея. Во-первых, нужно учиться верно служить другим людям. Учиться служить верно другим людям. Посмотрите, Тимофей посвятил себя Господу, и это выразилось в том, что он посвятил себя служению Павлу. Он отдал себя, по сути, в помощники Павлу, и это также выразилось в его особом усердии о заботе о других людях. Он делал это жертвенно, посвященно, искренно и усердно, как здесь пишет Павел. Такой образ мышления, такое поведение хорошо начать в детстве, закрепить в юности и потом реализовать в зрелости. Какой вопрос стоит задать сегодня себе, каждому из нас? Кому сегодня служишь ты? И как ты это делаешь? Нередко верующий попадает в такую ловушку. Он говорит, я служу Богу, но он совершенно пренебрегает людьми. Так не должно быть, потому что служение Богу здесь, на этой земле, всегда будет выражаться в служении людям. Помните, подошел один человек, книжник к Иисусу Христу, и спросил, а какая самая большая заповедь? Господь ему отвечает посредством текстов из Ветхого Завета. Этот человек не потерялся и спросил, а кто же мой ближний? На что Иисус ему рассказывает историю о милосердном самарянине, тем самым показывая, если ты поклоняешься Богу, тогда ты будешь участвовать в жизни своего ближнего. Если ты говоришь, что у тебя с Богом все хорошо и все в порядке, если Бог – центр твоего внимания и заботы, тогда ближний станет твоим вниманием и заботой. Тот человек, который говорит, я люблю Бога, но не любит брата, которого видит, вряд ли в нем любовь Божия открылась. Об этом, по сути, все первое послание к Иоанну. Но есть еще другая штука. Человек говорит, я служу Богу, но он не желает быть под чьим-либо авторитетом, кроме своего собственного. Как если Павел говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Такое поведение часто показывает просто незрелость человека и неготовность для серьезного служения, потому что человек сам хочет себе быть головой. Он не умеет подчиняться. И это показывает, что он и Богу не подчиняется, потому что он свою непокорность прячет за некой красивой формулировкой. «Я служу Богу». Кстати, история церкви, история мира нашего, она наполнена таким вот палитрой непокорных людей, которые прятались за хорошими религиозными формулировками. Тот человек, который покоряется Богу, он покоряется, умеет покоряться и людям. Недаром Писание и говорит в послании к Ефесянам, что мы могли покоряться друг другу. Послание Филиппийцам, 2 глава, где Павел и пишет о Тимофее, наполнено всей этой идеей, где Сын Божий покоряется воле Отца, где Павел покоряется воле филиппийцев, чтобы послужить им, где Тимофей покоряется воле Павла, чтобы послужить ему, где Епафродит покоряется воле своей родной церкви, чтобы исполнить служение, донести пожертвования, которые они собрали, до Павла. Одним словом, человек, покорившийся Богу, умеет покоряться также и людям, чтобы служить ради Бога. Итак, первый совет – учиться верно служить другим людям. Во-вторых, зарабатывать репутацию. Уверен, что многим из нас приходилось организовывать разного рода мероприятия. Некоторые из нас даже профессионально работают в этой сфере. Ну, такие, как, может быть, простые мероприятия, как день рождения, может быть, бэби-шаур, такое у нас уже появилось русское слово в языке. Некоторым, конечно, приходится делать чуть больше мероприятия. Муви-найт, тоже такое русское слово. Или просто какую-то всероссийскую конференцию. И когда ты сталкиваешься с организацией, то тебе всегда нужны помощники. Ты понимаешь, что сам не можешь это сделать. И ты обычно обращаешься естественным образом к тем людям, у которых уже есть репутация ответственных людей, верных людей, правда? Ты ищешь таких людей. Ты обращаешься к тем людям, у которых есть репутация людей дела, то есть у них слово не расходится с делом или дело со словом, в конце концов. Человек ответственный, человек, на которого можно положиться. И Павел смело называет Тимофея здесь своим сотрудником, потому что он таковым и был, не по статусу и по положению, он таким был по жизни и по своему характеру. Его статус только подтверждал то, что он был, то, кем он был на самом деле. Очень часто даже верующие люди попадают в такую ловушку. Они хотят служить Богу, если у них будет статус или у них есть искушение положением. Они думают, что если они обретут какой-то статус или получат какое-то положение, вот тогда они смогут служить. Но Библия совершенно не поддерживает такой подход. Библия говорит о том, что служение является продуктом нашего поклонения Богу. И оно выражает качество нашего характера. Другими словами, я служу не потому, что меня заставили, я служу не потому, что мне дали статус, или я хочу добиться положения, я служу, потому что это выражение моего поклонения Богу, я иначе не могу. Как этот самарянин милосердный помогает этому избитому, израненному у дороги, потому что он поклоняется Богу, он не может пройти мимо. Это выражение его сердца, это выражение его веры, выражение его сущности, поклоняющейся Богу. Потому что он богопоклонник, и поэтому он служит. Служение – это всегда продукт нашего поклонения Богу. Репутация же всегда связана с нашим характером, с нашим отношением к делу, которым мы занимаемся. Простые вопросы тебе сегодня. Какая у тебя репутация? Могут ли люди положиться на тебя? Или ты настолько стал скользкий, что за тебя уже не знаешь, как зацепиться, чтобы во что-то довериться или тебе довериться в конце концов. Ну и третий совет, который я отношу больше к молодым людям, не трать свою юность напрасно. Один классик как-то сказал, что юность – это единственный порок, который проходит с годами. Другие пороки сами не проходят. С ними надо бороться. А этот проходит так. Но юность может быть и не пороком, а благословением, если посвятить себя богоугодным делам, так, чтобы было, что вспомнить, так, чтобы сформировался сильный характер, так, чтобы приобрести навыки служения и посвящения. И когда человек молодой, юноша или девушка, создают семью, то вот этот их опыт, багаж, он поможет им служить друг другу лучше. Потому что они уже будут достаточно воспитанными людьми в своем характере. Итак, верный сотрудник – это Тимофей. А дальше мы сталкиваемся с тремя людьми. Это верные родственники. Апостол Павел так и пишет: «Луция, Сон, Сосипатр, сродники мои». Причем, когда Павел упоминает здесь, то надо сказать, что вообще он упоминает шесть своих родственников в 16 главе. Они из разных мест. Кто-то пришел к вере через него, кто-то уже был верующим, когда Павел уверовал. Важно, что они все были шесть христианами. Знаете, когда я читаю эту главу, вот какая мысль приходит мне сразу же на сердце. А остались ли у нас с вами родственники, которые еще не уверовали? А давайте, может быть, в этом сезоне, пока он еще не кончился, посвятим особое время тому, чтобы достичь Евангелия наших родных. Далеких, близких. Смотрите, у апостола Павла эти родственники живут в разных местах. К некоторым он целое путешествие совершил. Он потратил время, энергию, и в конце концов у него было желание прийти к ним. Давайте в этом сезоне особо помолимся наших родных, чтобы Господь дал им веру, нашим родственникам. Помолимся об их покаянии, чтобы нам рассказать им то послание, которое у нас есть. Ведь на самом деле есть послание от Бога. У нас есть что им рассказать. У нас есть то, о чем им рассказать. Ну, а теперь давайте посмотрим на этих родственников апостола Павла. Во-первых, Луций. Вероятнее всего, Луций – это Луций из Киренеи, который упоминается в 13 главе, который был одним из руководителей Антиохийской церкви и который отправил Павла на служение вместе с Варнавой в первое миссионерское путешествие. Иасон – это тот человек, у которого Павел был в гостях, когда пришел в Македонию, Фессалонику. В его доме он остался, когда случилось некое возмущение в народе. Даже несмотря на то, что была угроза жизни Павлу, ну и тем самым тем, кто с ним дружил, Иасон не побоялся взять его к себе домой, Павла. Сохранил его там, защитил его. Это смелость его на самом деле. А потом, когда он увидел, что угроза стала очень большой, он направил его верью подальше, подальше на безопасное место. Сосипатр, он упоминается снова потом в Деяниях апостолов, глава 20, стих 4, это он там упоминается как вериянин Сосипатр Пиров, которого Павел потом встретил в Македонии. Он сопровождал Павла в Иерусалим с приношением от местных церквей и для тех церквей там. А уверовал он в вере, когда Павел пришел из Фессалоник, откуда его отправил Иасон. Посмотрите, я когда вижу, что вот он, Иасон, здесь в Фессалониках отправляет Павла верою, мне становится понятно, что точно они уверовали при участии Павла. И, вероятно, они были точно родственниками, раз не так недалеко, да еще Павел от одного к другому пошел. Все очень так понятно, очень логично. Я могу себе представить апостола Павла, который приходит с Фессалоник верою к своему родственнику Сосипатру, садится: что там происходит у тебя, как происходит? Он говорит: ну, убить меня хотят. Я убежал оттуда. Как тебя убить хотят? За что тебя хотят убить? И Павел только этого и ждал. За что? И Евангелие начал рассказывать. Так подробно. Ну что, Сосипатр, принимай решение, идешь ты за Господом или нет. На второй день, говорит Павел ему. Или на третий, или на первый день. Но понимаете, этот его принял у себя дома, а апостол Павел, ну что, приятно, спасибо, родственничек, что принял меня, но есть более важное дело, почему я у тебя оказался. Мне не просто нужна крыша под головой. Если что, я себе и палатку сошью, и там окажусь. Мне нужна твоя душа для Господа. И поэтому я у тебя сегодня здесь. Понимаете, где Павел не оказывался, особенно у своих родных, он наполнял своим присутствием дом Евангелием. Там, где был Павел, там было Евангелие. Он сам был ходячим Евангелием. Он так и говорит: я первый грешник, я помилован был для того, чтобы я был свидетелем Божьей благодати. И поэтому там, где был Павел, там звучало слово о Христе. Там, где был Павел, там звучало слово Евангелие. И знаешь, какой вопрос возникает у меня сразу же ко всем нам? Как я провожу время со своими родными? Слышат ли они Евангелие от меня? И видят ли они Евангелие во мне? Есть такая штука, друзья, и здесь я постараюсь быть немного более таким личным, что ли. Бывает так, что пророк в своем отечестве не пророк. Вот рассказывает человек своему родному о Боге, рассказывает, а родной этот человек никак не может услышать или понять. И вот родному человеку будет разумно, если он кого-то пригласит в гости. Кого-то из других людей, верующих. Чтобы то же самое в присутствии тебя лично другой человек рассказал о Боге. Это подобно, как отчасти сегодня сказал Ярослав о том, что вот у него есть друг, там старый его товарищ, и как было бы здорово, чтобы он встретился бы с кем-то из пасторов церкви. Потому что Ярослав уже сказал ему много, но он думает, что если будет еще пастор церкви, то он думает, что это будет лучше. Конечно, это наивно немного думать, что сразу, если пастор, сразу будет лучше. Но ему думается, что пастор все-таки точно, скорее всего, будет хорошо. И он может сказать то же самое, что сказал он, но это будет как-то по-другому звучать. Это будет, может быть, лучше услышано. И это так и есть, друзья. Ведь на самом деле мы, родственники, бывает также совершаем и ошибку. Мы иногда скатываемся в благовестии нашим по отношению к нашим родным просто на морализаторство. Не пей, не кури, там, не блуди, не кради, ну и так далее. И человек слушает нас, слушает и думает, ну да, как бы, кто-то думает, я так не смогу жить. Кто-то думает, а я уж так живу, что он ко мне пристал. А другой думает, что постоянные придирки какие-то. И Евангелие как таковое человек не слышит. Я вам приведу пример из своей собственной жизни. Однажды я посещал одну семью из церкви. И это забавная довольно история. Я попал не в ту квартиру. Я позвонил, мне выдали как бы информацию в церкви. Я пришел, и, в общем, адрес тот, но квартиру указали не ту. Я раз звоню. Ну, и открывают, кто такой? Я говорю, ну, я из церкви, вы меня ждете уже. А мы тебя не ждем никак вообще и не собираемся ждать как бы. Ну, я сказал, ну, я же пришел, может, все-таки пообщаемся. Вот, ну и правда, проходи. Зашел я туда, оказалось, две молодых женщины, один парень. Они говорят, а мамы дома нету. Оказалось, что мама их член церкви, другой церкви вообще. Но она входит, верующая. А они, ну тоже, они слышали о Боге, но не члены церкви. Этот парень – жених одной из этих дочерей. Оказалось, что это две дочери. Этот парень – жених. Я стал с ними говорить о Боге. Ну, а что мне остается? Я пришел сюда. Я решил нарисовать иллюстрацию моста. Вы, наверное, уже многие изучали, да? Крест посередине, грех, Бог святой и так далее. Я помню, что через полчаса, когда я им рассказывал эту иллюстрацию моста, этот парень посмотрел на меня и говорит: «А это что, правда, в это верят христиане?» Я говорю: «Да». А вот моя будущая теща что-то мне говорит, не пей, не пей. Я уже думал, что христиане просто верят, что пить не надо. Только я вроде так маленечко не напиваюсь. Я спрашиваю у дочерей: а что вообще вы представляете себе, что такое христианство? И они мне рассказали. Я, знаете, друзья, заметил, что эти люди по-настоящему Евангелие никогда не слышали. Они слышали просто набор христианской нравственности, причем не подтвержденной авторитетом Писания и властью Божией, личностью Божией, а просто вот как набор некоторой системы христианской жизни. Я должен сказать вам, что через еще час нашего разговора мы четвером встали на колени, и они помолились молитвами покаяния. И все они в церкви, эти люди сегодня. Я продолжу даже скажу. В церкви, которая нет служения, на свете церковь молодая очень. В нашей церкви почти что не сработает сказать, если у вас есть молодые внуки, то давайте мы с ними побеседуем. Обычно нес служение в церквях, где люди были совсем пожилые, и там уже внуки были ближе к моему возрасту. Поэтому здесь не сработает. Но я предлагал в церкви посещать внуков. Ну, внучек, ну, больше внуков, конечно же. И вот вам, пожалуйста. Обычно после таких посещений у нас молодежная группа сразу увеличилась на несколько ребят, обычно человек 15. Приходило новых, большинство из них, которые уже покаялись прямо там дома. Вот Саша Николаев, сегодня он диакон церкви в Новосибирске, в церкви на Каменской. Вот я так посетил его, в гости пришел, бабушка там у него была. Понимаете, бабушка, которой 72 года, и внук, который любит электронную музыку. Бабушка пытается ему сказать, что надо Библию почитать, но он там в своей электронной музыке, ему вообще ничего не надо. И вот пришел парень, который близко ему возраста, который... Подобно ему, но закончил, как бы он там заканчивал университет, я уже закончил университет. Нам было о чем с ним разговаривать. И хотя я тоже признаюсь, что я не всю электронную музыку знал, которую он слушал, он еще и сочинял ее, поэтому у нас как бы было немного неравно в этом плане. Но все же я понимал, о чем разговор идет. Когда бабушка мне сказала, он какую-то там непонятную слушает, я такое слово еще употребил, которое странное очень. Ну, в общем, типа электронная музыка слушает. Для нее это просто было там какой-то сатанизм кем-то занимается там. И у нее был главный месседж, который эта бабушка несла своему внуку. Перестань тешить сатану. Вот его была главная идея была. А он задал мне вопрос, а что такое тешить сатану? Ну, я ему объяснил, что такое тешить сатану. Через буквально 2 месяца наших встреч у меня дома он встал на колени и покаялся. И вот сегодня он диакон церкви на улице Каменская, в городе Новосибирске. Понимаете, нам нужна помощь со стороны. То есть, с одной стороны, мы наполняем Евангелием наше пространство, наших родных. А с другой стороны, мы помогаем друг другу. Поэтому приглашайте в гости друг друга, организуйте время для общения. Используйте свои дни рождения или иные праздники. И еще есть очень важный момент, друзья. 6 родственников Павел называет. Здесь, в этом маленьком отрывке, 3 родственников. Он не смущается давать имена их, и здесь несколько есть мудрых советов для нас. В средние века распространилась очень страшная, ужасная болезнь в церкви. Она называлась непотизм. Что такое непотизм? Это когда на какие-то высшие позиции в церкви назначались родственники. Вообще, буквально, непотизм переводится как «внук» или «потомок». И это родилось там, в католической церкви, когда Папа Римский стал ставить на кардинальские должности чаще всего своих незаконно рожденных детей или своих родственников, для того, чтобы как-то власть укрепить, упрочить. И поэтому это получилось это слово «непотизм». К сожалению, эта зараза, она пришла также и в английский мир. Когда на ответственные служения в церкви попадают только родственники пасторов. Это создавало и создает нездоровую атмосферу в церквях. Очевидно, что родственники Павла служили Христу, они искали своего, не искали положения. И даже если они и занимали, как тот же Луций, ответственные служения, значимые позиции в церкви, но они служили верно и достойно, так что Павел не смущается перед церковью называть их имена, зная, что они достойные люди. Это, друзья, прекрасно, когда семья, когда родственники служат Христу. У самого Христа было много родственников вокруг Него. В конце концов, братья Его уверовали. Сначала нет, но потом мы видим Иаков, брат Господень, который служит Богу. Мне бы хотелось, чтобы мои дети продолжили служение. Но, друзья, Нам нужно осознавать, что Бог над всем. Я помню, когда наш Петя только-только начинал развиваться, еще можно было встать около его кроватки и помолиться над ним, что я делал исправно, я однажды стал молиться о том, чтобы он стал пастором. И, знаете, я остановился. Почему? Потому что это не я решаю на самом деле. И даже скажу больше, даже церковь не решает этот вопрос. Бог уже решил этот вопрос. Моя ответственность как отца воспитать его характер. Так, чтобы он служил Богу на всяком месте, во всякое время. А вот кем он будет в церковном служении, это Бог решает. Это не наша задача. Это не наша ответственность. Я бы сказал, здорово, что это не наша ответственность. Потому что мы бы нагородили бы непотизм. Поэтому, друзья, будем служить верно Христу. И пусть наша семья, она станет семьей такой, знаете, с прекрасной историей служения Богу. И пусть все, что мы думаем, делаем, планируем, будет связано с Христом, а не с нашим статусом или положением. И пусть все будет только ради Его славы. Итак, верный сотрудник, верные родственники. А теперь мы здесь видим верного помощника. Стих 22, вообще интересный такой стих. «Приветствует вас, Господи, приветствую вас, Господи, и я, чертей, писавший сие послание». Так, знаете, вставочка маленькая, копирайт такой. Это я писал здесь. Как бы неожиданно совершенно. Вот такое послание, значит, такое, знаете, возвышенное, глубокое, мудрое. И, между прочим, раз такая вставочка. Вообще-то это я написал, чертей. Ну, не он написал это послание, он под диктовку Павла это писал. И апостол Павел нередко использовал кого-то как своего секретаря, чтобы написать какое-то послание. Например, в 1 Коринфяне, в 16 главе, в самом конце он пишет, стиха 19, например, «Мое Павлово приветствие собственноручно». Тем самым показывает, что он только здесь написал эту часть, остальное все было под диктовку. Или в послании Галатам, в самом конце, в 6 главе, стихе 11, он пишет о том, что «Видите, как много написал я вам своей рукою». Означая, что он записал только заключительные стихи этого послания, а остальное это все было написано по диктовку. И видите, как сестре Фиве выпала честь это послание принести, такая привилегия принести это послание в Рим, то Тертию была дана привилегия и ответственность записать ее для Павла. Вообще, я вижу здесь в этом Тертии большое смирение. Он просто побыл секретарем. Ни одного стиха даже не написал. Вот так, знаете, как бы наставление. Он просто записывал чужие мысли. Но он осознавал, это Божья работа, это Божье откровение. Он не корректировал мысли Павла, не вставлял свое прочтение или свои идеи. Он не говорил: «О, Павел, ты сказал эту мысль? Ну, знаешь, давай еще добавлю парочку». Или: «Павел, это вот не все так поймут, то давай лучше так вот напишем». Он просто был смиренным секретарем. Он просто смиренно записывал под диктовку, что вещал Павел. И знаете, что скажу, друзья? Надо уметь это делать. Ни один выдающийся человек не может сделать работу без содействия таких скромных помощников. Мы не знаем имена других секретарей, но вот имя этого человека мы знаем. Он представитель вот этих анонимных писцов, которые помогали Павлу. Нам не всем предстоит стать заметными или публичными людьми. Я даже скажу больше, некоторые рады, что они незаметные и непубличные люди. А некоторые публичные и заметные люди хотели бы, чтобы они были незаметны и не были публичны. Но у многих из нас, друзья, точно есть возможность помочь таковым людям, которые там, может быть, впереди, так, чтобы они служили Христу эффективнее. Четвертый момент, или четвертая категория, это верный страноприимец. Мы читаем о Гае, о таком прекрасном человеке по имени Гай. Это очень отстраненное имя, поэтому мы встречаем несколько раз это имя в Новом Завете, причем это имя не относится к одному и тому же человеку. Например, не торопитесь его соединять с тем или другим человеком. Но, скорее всего, Гай был тем коринфянином, которого крестил Павел. Помните, он в первом послании об этом говорит в самой первой главе. А теперь представьте себе эту горницу, этот, может быть, хороший зал, где сидит Павел с этой группой людей. Гай их там все устроил для них, организовал им хорошее общение, хорошее питание. спокойное место. Павел диктует, черти пишет, другие сидят, слушают, извлекают наставления для своей собственной жизни. Это же малая группа, друзья. Только там самый классный лидер, апостол Павел, собственной персоной. Но знаете, что здесь я вижу того, чего здесь не написано? Это то, что не все пришли послушать эту диктовку из церкви. Не все, возможно, остались послушать эту диктовку. Понимаете, может быть, там была малая группа, а потом Павел говорит, а сейчас я буду давать письмо в Рим. Кто желает, можете остаться. Но одни остались, другие ушли. Или Павел говорит, друзья, я буду диктовать послание к римлянам, там будет неплохое наставление, полезное для вас, приходите. Там четверг в 7 вечера. И вот некоторые объективно не смогли прийти, или просто объективно должны были уйти. А некоторые, мне думается, просто не пришли, или просто раньше ушли. Кто-то пошел смотреть вечерний сеанс в кинотеатр. Я не знаю, какой там кинотеатр работал. IMAX, может быть, Ром. Кто-то пошел в кафе Starlight или Star Rome, я не тоже не знаю. Или Star Rim. Кто-то отправился просто в парк, благо там в Риме много было парков. Понимаете, только небольшой группе людей, которые здесь Павел причисляет, им захотелось либо дополнительного назидания, и просто им захотелось понимать, как живут верующие в Риме, какое наставление хочет дать им Павел. Нет ничего плохого в таких вещах, как кафе, парк, кинотеатр. Но когда они лишают нас возможности послужить нашим ближним и получить назидание, то нас и задуматься, на что я трачу свое время? Зачем я его так провожу? Почему я его так провожу? Вот эти люди, которые были вокруг Павла сейчас там, в этой горнице у Гая, они пылали страстью расширения Царства Божьего. Ведь Павел там рассказывает видение, как достигать Евангелием весь тогдашний цивилизованный мир. Павел излагает сердце свое, сердце полное желания славы Божией, сердце полное страстью проповедовать Христа везде. И эти люди тоже вместе с ним там находятся, и они говорят, Павел, и мы тоже хотим быть там, где ты. И мы тоже хотим быть частью этого движения. Мы тоже хотим быть частью этого служения. И они сидят там, слушают. Я уверен, что когда Павел закончил и сказал «Аминь», я уверен, что они встали и помолились. Возможно, встали на колени и помолились. Но точно закончилось молитвой. Верующие не могут, не помолившись, после того, как запечатать это письмо и отправить его дальше в путешествие. Некоторые богословы предполагают, что полное имя, римское имя Гая – это Гай Тит Юстис. И это имя человека, который был владельцем дома рядом с синагогой, куда Павел был приглашен после того, как евреи отвергли его проповедь в Риме. Об этом написано в Деяниях апостолов, глава 18. Вполне возможно, что Павел потом опять был принят в этом доме, и там же была и церковь домашняя собиралась. Вообще, Гай просто гостеприимный человек. Друзья, есть такое ободрение для всех нас. Мы в нашей церкви планируем 257 малых групп. Как минимум еще 200 групп надо открывать. Поэтому все, кто желают, чтобы их дом стал домом для малой группы, у вас такая будет возможность. Все, кто хотят, чтобы их дом расширился, молитесь, чтобы здесь была малая группа. Не откроет ли Бог свое благословение для вас, чтобы дом расширился, чтобы дать вам это место? Будет такая возможность у вас. Гай – хороший пример для нас всех. Дальше мы встречаемся с потрясающим человеком. Это верный чиновник. Мы читаем приветствие от Ераста, городского казнохранителя. Он был казнохранителем Коринфа. Человек весьма известный и занимающий высокое положение. Большинство исследователей полагает, что он был человеком или чиновником, ответственным за общественные работы. Как раз и нужно кассу собирать, чтобы общественная работа производить, потому что это имя выбито латинскими буквами на мраморной мостовой первого века среди развалин древнего Коринфа. Но в то же самое время имя Ераст очень распространенное, но за этим мы встречаемся несколько раз с ним, в Деяниях апостолов, 1-2 Тимофея, это разные люди на самом деле. Это не так важно сейчас говорить, тот ли этот Ераст, что им выбито в Коринфе или нет. Важно то, что это упоминание показывает, Евангелие достигло всех слоев населения в Риме. Не только в Риме, но и в Коринфе. И вот здесь находится человек, который с ними рядом, общественный чиновник, известный человек. Евангелие пришло во все общественные слои Римской империи. Поэтому, когда мы с вами молимся здесь за наши власти, друзья, продолжайте молиться, не переставайте молиться, потому что Бог силен творить чудеса. Вот сегодня, конечно, это не чиновник и не власть, но сегодня я вот здесь в коридоре увидел у нас Александра Проханова, известного такого публициста, журналиста. Он же на самом деле внучатый племянник Ивана Степановича Проханова, и одному из известных родоначальников евангельского движения в России. И он дал в прошлом году, по-моему, причем по нашей просьбе, это была наша идея, дал интервью христианскому издательству о том, что он помнит о своем дедушке, двоюродном дедушке. И это тоже была хорошая возможность говорить с ним о Евангелии. Друзья, мы порой удивляемся, какие чудеса творит Господь, но будет время, когда-нибудь можно будет рассказать, потому что Бог находит невероятные подходы для того, чтобы коснуться и прикоснуться к людям, которые кажутся совершенно недосягаемы. Поэтому молитесь. И это приветствие от Ераста, городского казнохранителя, достаточно уважаемого большого человека, городской казнохранитель. Коринф – это серьезный город. Это не маленький город. Это наподобие нашего Сургута, а то, может, и больше. В Сургуте же там, наверное, денег третье место по России занимает. И вот ему доверили такую большую ответственность, и он был верующим человеком. И последний человек. Вообще потрясающий человек, потому что про него сказано только два слова. И его имя, и маленькое просто дополнение. Брат Кварт. Нам о нем ничего больше не известно. Некоторые делают смелое предположение, что на самом деле он был родным братом Тертию, потому что на древнем языке Тертиос значит третий, а Квартус значит четвертый. Поэтому есть предположение, что, может быть, это просто родные братья. Один просто был старший Тертий, младший был Кварт. А может быть и нет, он просто был братом во Христе. На небе мы точно у него спросим и узнаем, кем он был и кто был Тертий ему. Но важно вот что, он назван здесь братом, понимаете, назван здесь братом. Это какая слава, какое достоинство, что апостол Павел не просто говорит, и Кварт был среди нас. Прям почти что как Гай Юлий Цезарь. И ты, Брут, обративший к своему убийце, старому товарищу. А Павел, посмотрев, и говорит, и брат Кварт. То есть, на самом деле, он точно брат нам. Он 100% брат. И он тоже с нами вместе здесь. И он тоже слушает это послание. Он настоящий брат, который вошел в эту группу доверенных лиц, которые были вместе с апостолом Павлом. Итак, вывод, очень важный вывод для нас, друзья. Когда смотришь на список этих людей, их здесь очень много, больше 20 человек, разных людей, но я сейчас даже смотрю на этот список из этого отрывка, то мы видим очень ярко одну такую деталь, принципиальную деталь всех них. Эти люди все были посвящены и верны Евангелию. Они все были посвящены Евангелию. Это откровенно, это ясно, это ярко видно. Меня очень печалит, что многие современные христиане попадают в ловушку современной мирской жизненной философии. Философия древняя, философия под названием гедонизм. Живи в свое удовольствие, все остальное ерунда. Но мы знаем христианского гедониста Джона Пайпера, который об этом пишет кучу книг, говоря о том, что то, что вот эти современные мирские гедонисты испытывают, это на самом деле ничто по сравнению с тем, что испытывает христианский гедонист, который живет ради Бога, потому что в этом он находит самое большое удовольствие. То есть все, что может дать этот мир, Самое лучшее удовольствие этого мира – это ничто по сравнению с удовольствием поклоняться Богу и жить одни Него. И знаете, он прав абсолютно, потому что и Павел это говорит, и весь Новый Завет об этом говорит, что нету той большей радости на земле, которую может человек испытать, как если я поклоняюсь Богу и живу ради Него. Вот эти люди были такими. Но, к сожалению, многие верующие полагают, что на самом деле я отдаю долг некий Богу для того, чтобы в конце концов на небе меня принял. А радость жизни я обретаю вот там, в этом мире. Поиграть, погулять, посмотреть, поискать, поделать что-то, считая, что как будто бы Бог обкрадывает человека радостью. Как будто бы Бог – это вор, который хочет лишить человека счастья, будь то житейского, будь то земного. Это глупости, друзья. Если у меня рука бы это не болела после вчерашнего катания с детьми на катке, я, может быть, более эмоционально бы сказал, что нет. Не будет, да не будет такого с нами. И вот три таких небольших характеристики я вижу об этих людях так, чтобы эта ядовитая, рушительная философия не пришла к нам. Во-первых, эти люди сознавали, что они себе не принадлежат. Они верили истине, написанной в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19-20. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» И такая фраза интересная: «И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Когда девушка украшает себя, там ногти свои, там что-то еще, ну, много что у нее есть украшать, то нужно помнить, это тело Богу принадлежит. Когда парень работает железом так, что оно уже гнуться начинает, ожидая, что теперь ему уже будет размер XL уже будет маловатый, и все будет выпирать и распирать, нужно понимать, что это тело не ему принадлежит, оно Богу принадлежит. Это Бог дал. Когда женщина вынашивает ребенка в своем теле, то надо осознавать, это не ее на самом деле, это Бог ей подарил. Все, что у нас есть, абсолютно все, что мы имеем, наша душа бессмертная, наше тело временное, оно Богу принадлежит абсолютно. Все, от и до. И поэтому, когда я понимаю, что я принадлежу не себе, тогда у меня вполне законный вопрос: Господи, а как же я могу поступить правильно? И Господь говорит: живи для меня. Это единственный путь счастья на этой земле. Это единственный путь, ради которого стоит прожить, потому что тело твое все равно состарится. Душа твоя не умрет, но она нуждается в насыщении. Этот мир, временный мир, не способен насытить мою бессмертную душу. Все, что может предложить этот мир, это недостаточно. Это мало на самом деле. Это ничтожно просто по сравнению с тем, что жаждет моя душа. Только Бог бессмертный, вечный и совершенный может насытить мою бессмертную душу. Все, что в этом мире, это ограничено, это мало, недостаточно. Это просто ничтожно по сравнению с запросом моей души. И поэтому человек-то, он и не может испытать восторга ни от чего, потому что что-то ему понравилось, завтра разонравится. Чем-то он восхищается сегодня, завтра это будет кажется уже обыденным, казаться обыденным, потому что мы люди. Только Бог нас не разочаровывает и не кажется обыденным, потому что чем больше познаешь Его, тем больше удивляешься, восхищаешься, благодаришь и поклоняешься. И чем больше ты это делаешь, помните, я сказал, что служение – это результат моего поклонения, это продукт моего поклонения, тем больше я буду служить Ему. Тот, кто мало служит, друзья, мало любит Бога, мало Его знает, по-настоящему мало поклоняется. Служение Богу, еще раз подчеркну, это не быть в статусе, в положении в церкви. Это просто характер моей жизни, это образ моей жизни. Второй момент, который мы ярко здесь можем видеть об этих людях, это то, что они понимали, что Господь наделил их духовными дарованиями, способностями, призванием, что в церкви нету прихожан. Они все служат. Они трудятся. Они трудятся своими способностями, дарованиями, временем, в конце концов. Кто не может проповедовать, тот трудится делом. Кто не может делать, тот трудится молитвой, помощью, участием. Но все каким-то образом взаимодействуют так, чтобы дело Божие расширялось. Так, чтобы Христос проповедовался и Христос прославлялся. И это, на самом деле, самое важное, что я вижу в этих людях. То, что их вера во Христа всегда проявлялась понятным и видимым образом. Понятным, видимым и действенным даже образом. На самом деле, они хотели, чтобы Христос проповедовался и Христос прославлялся не только у них, но даже и дальше. И сила, друзья, той церкви в Коринфе и в Риме была не в ее руководителях. Вот это мне очень нравится, друзья. Я хочу это сказать еще раз. Сегодня так сестра Амина, моя любимая, позволила себе похвалить братьев. Спасибо ей, конечно, за заботу. Но на самом деле сила церкви, нашей даже церкви, не в наших пасторах. Сила церкви была не в руководителях вот той церкви. Она была в каждом ее члене. В каждом ее члене. И сила была в любви к Богу и друг к другу. Поэтому они были верными людьми, на которых можно положиться. Понимаете, сила церкви – это не один какой-то пастырь, или группа лидеров. Сила церкви – это мы с вами, каждый по отдельности. Каждый, который живет ради Бога и тем самым любит Его и любит своих ближних. Каждый, который живет ради Бога, поклоняется Ему и поэтому верный человек, на которого можно положиться, который служит. Каждый, который на самом деле видит себя ответственным на своем месте, каждый индивидуум и в то же самое время сознает себя частью одного большого Христового организма, Его Церкви. Вообще, меня поражает, на самом деле, способность апостола Павла дать характеристику всем людям, какой-то один эпитет, одни предложения. Смотрите, он говорит: «Гай – гостеприимный человек, Кварт – брат». Это вообще, на самом деле, большая радость войти в историю, как гостеприимный человек, двери дома которого открыты для всех людей, для всей церкви, или сердце которого по-братски расположено ко всем. Когда-нибудь, друзья, и нас определят одним предложением. Отчасти это будет у нас первое воскресенье декабря, когда мы будем обновлять наш церковный завет. Когда мы каждый будем говорить о том, как мы будем служить Богу в этой церкви дальше. Когда мы будем просить наших братьев и сестер молиться нас и помогать нам. Но знаете, там уже у Бога пишется памятная книга. Бог уже может дать нам одно слово или два слова, характеризующие нас. Друзья, как здорово, что Павел такие потрясающие слова говорит. Это мой сотрудник, это гостеприимный человек, это просто брат верный. Какое бы сегодня вы дали себе бы эпитет, какую вы дали бы себе сегодня характеристику? Хорошо, добрый, верный раб. Это вот то, что мы хотим. Вообще полезно себе каждый год давать такую маленькую характеристику и потом проверять. Кстати, чудо большое случилось. При моем переезде с одного офиса, скажем так, недоезде, я с одного офиса уехал, другой еще не доехал до конца, но при разболе завалов в первом офисе я нашел наши письма с рождественского ретрита, которые мы писали друг другу. И я планирую их, даст Бог жизни, на этот ретрит раздать. Им уже, наверное, 3 года. Так что готовьтесь получать письма от себя из прошлого. Они есть. Я их нашел. Ну и важное завершение, друзья. Это такая обычная фраза от апостола Павла, когда он говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Мы служим Божьей благодатью, мы служим во имя Божьей благодати. Павел желает доброго для этих людей, явно не чего-то плохого, но он уповает на Божью работу в их жизни. Но я думаю, что здесь есть одна очень важная идея, которую Павел передает. Один мой знакомый как-то интересным образом описал благодать. Мне понравилась его просто иллюстрация. Он говорит: у меня, знаешь, дома есть попугай. Я открываю клетку и говорю ему: давай, Геша, лети куда хочешь. Благодать настоящая, полная свобода. Вот вылетай и давай как бы резвись. Геша вылетает, он рассказывает мне. Вот враг такой подлетает к моему столу, где я сижу, пишу. И начинает мне бумажки рвать, гадать всякое разное. Ну и приходится мне уже потом идти за салфетками, прибираться за ним, за этим Гешей. То есть благодать Гешина служит не к пользе на самом деле, а к тому, что он все портит вокруг. Некоторые верующие тоже, живя в благодати Божией, похожи порой на этого Гешу, живут эгоистично, амбициозно, корыстолюбиво, некрасиво, доставляя беспокойство и боль другим, худое свидетельство распространяя порой. Ну, с попугая это что спросишь? Он просто попугай. А вот с человека можно что-то спросить. Так вот, благодать Божия, когда Павел здесь говорит на самом деле, и мы видим всю картину того, что Павел задумал на самом деле, мы понимаем, что благодать Божия – это Божье средство, чтобы превратить нас в Божие оружие, в Божий инструмент для служения в этом мире. Апостол Павел, послание к Тимофею, говорит, кто будет чист от всего того, тот будет годен владыке на всякое доброе дело. Занимаясь им постоянно, будешь таким вот человеком добрым, подготовленным для всякого доброго дела. И это жажда Павла, чтобы каждый верующий, абсолютно каждый человек в церкви был нужен Богу для особого служения. Чтобы не было ни одного просто прихожанина-захожанина, просто зрителя. Чтобы каждый был Божьим инструментом в его руках, чтобы благодать Божия могущественным образом меняла его и меняла других, кто рядом с ним. Одним словом, благодать позволяет нам, друзья, жить сверхъестественно, по-божьему, не по плоти, не как Геша, а как Божий человек. Поэтому это Павел, послание к Титу, и говорит, что благодать Божия пришла, чтобы мы отвергли нечестие, плотские похоти, жили благочестиво, были ревностны к добрым делам. Они не соблюдали какие-то правила, не жили по каким-то законам, там, не знаю, церковным или каким-то еще выдуманным. Но на самом деле это привилегия, чтобы быть под Божьим водительством, быть использованным Богом для Его славы и во благо другим. Давайте помолимся Богу сейчас.